Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе» и его соведущие Даша
и Настя. И сегодня у нас теплый ламповый выпуск с Дашей, где мы немножко поговорим о нашей жизни, о последних событиях и надеемся рассказать вам кое-что интересное. У нас сейчас на календаре 7 января, то есть начался 2023 год. Я надеюсь, что если вы поставили себе какие-либо цели, вы им, конечно же, до сих пор соответствующие и держитесь. И, наверное, у меня первый вопрос к Даше. Даша, поставила ли ты себе какие-либо цели на Новый год? Или какие обещания, и как идут дела с ними?
О, ты имеешь в виду, поставила ли я цели на вот этот год, на 23-й, а не сбылось ли что-то в 22-м? Ох, столько у меня сразу сейчас мыслей. Во-первых, да, сегодня 7 января, а это значит, что мы с тобой ровно год назад вживую виделись и записывали наш с тобой первый-единственный влог, который можно посмотреть на Ютубе. И я сейчас просто вспомнила, насколько тогда жизнь казалась вообще другой, и о чем тогда думалось, о чем мечталось, и все это как-то сильно перевернулось за прошедший год. И с постановкой целей связан такой же вопрос, как подведение итогов прошлого года, чего я на самом деле не делала, и я всячески пыталась этого на самом деле избегать. Мне кажется, я только почитала итоги года проекта World Abroad и, наверное, посмотрела пару своих знакомых, с которыми я прям лично общаюсь, я их знаю, а вот дальше люди, которые делились там в соцсетях, я это все прям пролистывала, и как-то мне, не знаю, я даже не могу тебе объяснить, почему, но мне как-то очень некомфортно от этого было. И сама я, соответственно, тоже не подводила эти итоги. Вот. И что у меня обстоит с делами на будущий год? Ну, горизонт планирования как был крайне небольшим и недалеким, он таким и остается. И мне кажется, уже где-то с 2019 года мой подход такой, что я должна постараться достичь одной такой большой цели, а все остальное дальше как-то уж приложится, надеюсь, время на это найдется. Это очень плохая стратегия, но почему-то для меня не работало, как знаешь, там, написать список 10-20 целей, желаний, и потом сверяться с этим списком в течение года, вот. Поэтому задача номер один — найти работу для меня сейчас, а задача номер два — дописать свои тезисы и защитить их, и я думаю, что если с этими двумя задачами я справлюсь, то я уже буду довольно счастливым человеком, вот. А дальше что-то по мелочам, знаешь, там, побольше видеться с друзьями, почаще видеться с семьей, побольше времени уделять спорту, отдыху, нахождению work-life balance, и дальше вот это по моему воображаемому списку, который никак на бумаге не зафиксирован, но мы попробуем что-то с этим сделать. А как у тебя обстояли дела с подведением итогов прошлого года? Ты делала такое какое-то упражнение? Как вообще ты относилась к тому, когда люди этим делились?
Если честно, так как... В общем, для меня итоги года — это что-то скорее про Рождество, чем про Новый год. И я после Рождества выпала из Инстаграма, потому что у меня как? У меня был взят отпуск с 21 числа, но при этом мы... Это была, по-моему, среда. Но выходные до этого мы уже начали путешествовать. И мы там приходили на работу только по мелочам, и у нас еще была рождественская вечеринка. И вот, соответственно, до Рождества я еще как-то присутствовала в Инстаграме, а после Рождества до Нового года у меня... Эта неделя, это, знаете, как первая неделя после новогодних праздников. Ты постоянно чем-то занимаешься, но, естественно, ты не сидишь в Инстаграме и так далее. И то же самое с этой недели. Поэтому итоги прошли мимо меня, сама я итогов не делала. Но хочу сказать, что как-то, наверное, это было где-то в середине декабря или еще что-то, я подошла к своему молодому человеку, и я такая думаю, ну, говорю, блин, я не вижу результата. Я такой человек, что мне нужен результат. И он на меня такой поворачивается, и он такой, ты с ума сошла? И вот мы с ним сели, но, правда, это были результаты по моему PhD. И он такой, ты участвовала там в стольких-то конференциях, ты выиграла лучший постер, ты выиграла лучшую презентацию, ты собрала награды, которые люди там, типа, никогда... Ну, типа, две награды, по две награды люди вообще не берут, по одной награде люди берут один раз иногда за всю свою карьеру, типа, научную. Вот, наверное, он преувеличил здесь сильно... потому что это такие награды, которые, ну, типа, не Нобелевская премия или еще что-то, ну, тем не менее, это что-то. Вот, он говорит, у тебя опубликованная статья, у тебя дофига работ в такой стадии, когда ты вот-вот и опубликуешь их, ты вообще тут что мне говоришь? И я такая что-то так взбодрилась, ну да, да, вроде неплохо, вроде неплохо. И, наверное, скажем так, в прошлом году я себе никаких вроде бы целей не ставила, потому что я в прошлом году ездила к родителям, и тогда я просто наслаждалась временем с ними, и мне было вообще не до, я не знаю, ни до чего, вот. Но при этом на следующий год я себе поставила одну цель, и эта цель — следить за своим состоянием, потому что я понимаю, что из очень нересурсного, извините за такие слова, но... Я не знаю, как это по-другому сказать. В общем, если ты не высыпаешься, или если ты там, я не знаю, кушаешь недостаточно сбалансированно, или если ты
на прогулку не сходил,
не следишь за своим ментальным состоянием, ну да, но это, ну да, на прогулку не сходил, я не знаю, с людьми не общаешься или еще что-то, или ты, допустим, я не знаю, в общем, ну в общем, не берешь ресурсы из тех вещей или из тех мест, из которых их надо брать, то потом, что бы с тобой ни происходило, у тебя не будет к ним хорошего отношения. И обратное, опять же, если с тобой что-то случается досадное, ты не будешь реагировать так, как реагируешь из состояния, когда типа, ну добейте меня уже. Вот, и мне кажется, что, наверное, это будет одна моя такая цель. Я себе поставила заставку на телефоне, чтобы напоминать об этом, следить за своим ресурсным состоянием, ну, за состоянием, скорее. И, наверное, это моя единственная цель. Вот, не очень амбициозно, но на самом деле у меня есть еще одна цель. Я решила закончить свой PhD в течение года, что достаточно Вау. Идиотское решение, но я почему-то решила его взять. Да, просто прикол в том, что я, наверное, в будущем хочу именно идти на предприятие, и если ты хочешь продолжать науки, то, типа, супер важно, конечно, сколько ты статей публикуешь и так далее, и нужно продолжать оставаться PhD-студентом, ну, в смысле, не продолжать оставаться PhD-студентом, а пытаться опубликовать как можно больше в течение своего PhD. И я понимаю, что у меня сейчас очень-очень много материала, и я понимаю, что если я возьму дополнительные 2 года, допустим, ну, год и еще год, тогда я могу опубликовать гораздо больше статей. Но я просто понимаю, что я уже хочу, знаешь, типа, перейти на следующую ступеньку, потому что я вижу запрос рынка, и я вижу предложение от этого самого рынка, и меня они очень сильно вдохновляют. Я очень сильно рада и благодарна тем возможностям, которые сейчас открываются перед учеными в этой области. Я работаю в области электромобилей, если что, в частности, аккумуляторы для электромобилей и вообще аккумуляторы в целом. Вот, и у меня почему-то такое состояние, что вот, конечно, мир не разрушится, если я возьму еще как бы дополнительный год, но было бы прикольно, если бы я хотя бы, ну не знаю, как-то закруглилась в какой-то момент.
Слушай, я вот понимаю, о чем ты говоришь, особенно вот этот момент, что хочется перейти на следующий этап. Вот это то же самое, что я ощущала на самом деле уже давно, и вот если прям совсем по чесноку, то мне кажется, сейчас мой PhD мне ощущается немножко таким грузом. То есть мне надо доделать, мне тоже надо еще дописать, засубмитить статью, там, доделать какие-то эксперименты, подправить код. Сейчас я пишу непосредственно сам манускрипт, сами тезисы. Но уже я себя представляю где-то дальше, я уже не иду на работу, знаешь, с таким вот каким-то энтузиазмом, который он был раньше, когда все это еще было, ой, вот это попробовать, такие эксперименты провести, мне уже тоже хочется дальше двигаться. И мне, на самом деле, немного удивительно сейчас, ну, в хорошем смысле удивительно слышать это от тебя, потому что казалось мне раньше, когда мы с тобой записывали подкасты, когда мы с тобой общались, мне казалось, что ты очень погружена именно в академическую сферу.
В нашей сфере все так работает, что, допустим, даже уходя в индустрию, ты еще можешь быть над PhD-студентами и так далее. Для меня, на самом деле, невероятно увлекательна академическая часть этого пути, и я была бы очень благодарна, если бы, я не знаю, мне подвернулась возможность, на которую я бы посмотрела с широко раскрытыми глазами, такая, да, этот проект, который я хочу этим заниматься и продолжить в академии. У этого есть, скажем так, если подойти к этому с холодной головой, я понимаю, что из тех ресурсов, которые у меня есть сейчас, и из тех возможностей, которые у меня есть сейчас, или из тех возможностей, которые я хочу себе сделать в будущем, для меня логичнее остаться в индустрии. Наверное, что мне больше всего меня сподвигло, это то, что после последних нескольких конференций этой осенью ко мне подходило очень большое количество людей с предложениями работы. И они подходили... Так, сори, у меня кот очень хочет зайти сюда. И они ко мне подходили из тех компаний, в которых я хочу работать потенциально. И я понимаю, что сейчас очень большое количество ролей, которые мне интересны. И на самом деле, если бы была возможность жить две параллельные жизни, работать в академии, в индустрии, я бы это сделала. Мне кажется, мое сердце, оно навсегда будет в академии. Но я понимаю, что более стратегически выгодно для меня будет продолжить в индустрии.
Угу, поняла. А ты имеешь в виду академию? Ты хочешь за год как календарный закончить или вообще прям сильно ужаться и в течение академического вот этого года закончить PhD?
Я не могу закончить в течение академического года, потому что для того, чтобы защититься, нужно забронировать дату 6 месяцев до начала, соответственно, идёт. Мне нужно было сделать неделю назад.
Ого, ого. У нас два месяца просто идет с момента того, как ты отправил свой манускрипт всем членам жюри, и до дня защиты. Вот, два месяца должно быть.
Нет, у нас получается, у нас несколько дат, я в это не сильно погружалась, но забронировать дату нужно за полгода, за 6 месяцев. Потом у тебя есть, по-моему, когда ты отправляешь свой манускрипт всем, это, по-моему, 6 недель или что-то вроде того, и там еще отдельные даты, чтобы у тебя, в общем, чтобы найти оппонента, найти членов жюри, к ним должны быть определенные критерии, там твой оппонент не должен иметь каких-либо коллабораций в течение последних 5 лет с кем-либо из твоей группы, что дико неудобно в нашем случае, потому что нас, типа, там 100 человек. Вот, и да, там это целая история. Но я думаю, что это будет только в будущем. Вот. Да, посмотрим. Но, наверное, я думаю, что нам нужно уйти с темы защиты PhD и перейти в более безопасное место. Даша, как у тебя прошла эта осень? Чем она запомнилась?
Чем запомнилась осень? Это тоже не самое безопасное место, мне кажется.
Oh, no.
Осень. Ну, осенью, так скажем, с сентября я начала свои более такие серьезные попытки в поиске работы, и поэтому было достаточно напряженное время. А пока что эти поиски не увенчались успехом, поэтому особенно ноябрь месяц был достаточно стрессовый, напряженный, полон слез и моими переживаниями. Я делилась много там со своими тоже друзьями, близкими людьми. Я думаю, им это тоже было не очень легко все воспринимать. Я очень ждала декабрь. Я очень ждала декабрь месяц. И уже в начале декабря у меня было такое ощущение, что ну все, уже скоро праздники, скорее. То есть ощущалось, что вот весь груз этого тяжелого 22-го года как будто уже все лежит на мне. Мне нужно отдохнуть, пожалуйста, можно я уйду в отпуск, вот, я была в отпуске с 22 числа, 22 декабря, полетела в Швецию, и там просто замечательно провела время, и мне кажется, это вообще лучшее, наверное, что со мной случилось за прошедший год, мои вот шведские каникулы, и Рождество отметила, и Новый год, и со всеми повидалась, встретилась с новыми людьми. Было просто замечательно. Понимаю, что очень хорошо отдохнула. Тоже, как и ты, практически не заходила в Инстаграм. Просто люди начали своими итогами делиться еще в начале декабря. Вот, поэтому я еще успела там на первых 3 неделях это все застать. В сам отпуск Инстаграма было крайне мало. И для меня тоже такой показатель, когда у тебя нет времени там зайти что-то сделать, кому-то ответить, ну, значит, ты хорошо время проводишь вот в моменте здесь, сейчас, в реальной жизни. Вот. А чем у тебя были наполнены рождественские и новогодние праздники?
Наверное, мне очень понравилось то, что мы их начали с достаточно большой поездки. Ну как большой поездки? Большой поездки в плане большого количества времени за рулем. И мы решили... В общем, мы с друзьями путешествовали немножко к югу Швеции и потом к северу немножко, не на самый север. Вот, и я была достаточно долгое количество времени за рулем, и это мне дало очень большую, ну, относительную уверенность Что мне очень понравилось, и, конечно, мне безумно понравились рождественские ярмарки и все вот эти вот рождественские козлы.
Да-да-да. Его не сожгли в этом году?
Нет, его достаточно редко сжигают. То есть в прошлом году его сожгли, окей, но до этого его долго не сжигали. Это уголовное или административное преступление? Ну, это, короче, там система камер, датчики. Там просто этот козел самый охраняемый объект.
Full protection.
Да, наверное, мне также понравилось, что было очень большое количество времени с друзьями, большое количество каких-то, я не знаю, разных активностей. Я какие-то вещи впервые попробовала, и мне понравилось. И еще, наверное, для меня эти новогодние праздники — это немножко про, как сказать... Опять же, вернуться к своему обещанию, следить за своим состоянием и немножко, ну, именно возвращать себя в какой-то баланс, что мне очень-очень понравилось. Наверное, для меня еще эти праздники — это про последние несколько дней. Или даже нет, окей, это началось задолго до этого, в ноябре. Или в октябре. Короче, в ноябре или в октябре. Я захожу в ТикТок. И я вижу, типа, ошеломительные убийства в Москве на английском языке. И я такая, что? Какие убийства? Какие из убийств в Москве их ошеломили? Ужасная шутка, извините, но какое время такие шутки? А оказалось то, что это город Москва в штате Айдахо. Я не знаю, ты слышала или нет. В общем, что случилось... Это то, что... Так, это ужасно, потому что я с какой-то не той интонацией это рассказываю. В общем, какое-то время назад, в один из выходных дней, по-моему, это была суббота, это был октябрь или ранний ноябрь, было совершено массовое убийство. Три молодых девушки, где-то в районе 20-21 года, и один парень, их ровесник, были зарезаны в доме. И... Это было дико, потому что, как сказать, все убийства ужасные, но это было страшно, потому что никто не мог понять, кто это мог сделать, какие там были, ну, в смысле, что эти девчонки вообще могли кому-то сделать. Это обычные девочки из сестринства в колледже или там в университете, и они просто там тусовались, ничего особо не делали. И, в общем, никто не понимал, что произошло. Никто не понимал, что к этому вело, потому что никто не мог найти никаких, я не знаю, записок или каких-то угроз им. Ну, и я посмотрела этот ТикТок, и я как бы про это забыла. И мне лента ничего такого не подсовывала в какое-то время. А потом, 30 декабря, мне присылает подруга что-то в ТикТоке. Я открываю, смеюсь. И начинаю листать как бы дальше, ожидая похожий контент. И тут на меня выливается опять контент про эти убийства. Но что случилось? То, что... как бы это еще не точно, его еще не приговорили, но там совпадает DNA, короче, куча всего. В общем, в университете, который находится там рядом, есть PhD-студент в криминалистике.
Так.
Который... да, это PhD-студент в криминалистике. Который еще сделал его магистратуру тоже по каким-то криминальным штукам и бакалавриат, по-моему, по психологии. И он изучал, как себя маньяки или, ну, преступники чувствуют после совершения убийства. Это просто преступление и наказание. Я, если честно, думала, что это реально, ну, неправда, потому что, ну, типа, Достоевского почитай, и тебя отпустят. Вот, но прикол в том, что этот, короче, парень, он студент первого курса, PhD, он начал делать расследование, как себя чувствуют убийцы после вот этого преступления. Это информация, которая у меня сейчас, которая может быть немножко неверна, потому что, извините, я посмотрела типа 10 тиктоков. Вот. И что случилось дальше? То, что люди нашли, что этот человек на Reddit, я не знаю, знаете ли вы, нет, Reddit — это такая типа... Это соцсеть, но это больше как...
Форум.
Старый добрый интернет, да, форум. Там очень много веток форума, и вот там есть ветка форума для преступников или тех, кто сидел в тюрьме. И этот парень какое-то время назад сделал опросник, типа от лица своего PhD, ну, по теме своего PhD, и там были типа вопросы: как вы планировали свое преступление? О чем вы думали, когда вы его совершали? О чем вы сожалели, когда вы его совершили? Если бы вы сейчас сделали что-то по-другому, как бы вы это сделали? Что бы вы изменили? Ну, короче, в общем, были такие вопросы, типа, как-нибудь пойманным и так далее. И я такая, ничего себе, как крипово. И, в общем, расследование все еще идет, но там просто каждый день какие-то новые подробности находятся, потому что преступление было на самом деле очень кровавое. Там даже, по-моему, показывают фотографии дома, и вот там, где стена соприкасается с фундаментом, там типа потеки снаружи дома потеки крови. Ты просто понимаешь, что там вообще происходило. И еще было немножко непонятно, потому что там две девушки, которые выжили в этом доме, и, ну, в общем, очень много вопросов у людей было, и по тому поводу, что почему-то звонок в 911 был, типа, после, я не знаю, скольки-то там, бог знает, скольки часов после того, как это случилось, хотя вроде бы девушки уже проснулись, ну, короче, там все очень непонятно, и там они думали, что... Короче, по-моему, ТикТок обвинил половину населения этого небольшого городка в этом убийстве. По-моему, один из профессоров, который был обвинен в этом убийстве, он уже засудил одного или начал судить одного тиктокера за то, что тот обвинил его в этом. Ну, мне кажется, правильно сделал, потому что нефиг обвинять, кого попало. Сейчас все стали специалистами типа true crime и преступлений. Вот, и история как бы еще набирает свои обороты, там дикое количество деталей, и каждая из этих деталей ты такой «та-та-та-та». Вот, и я это к тому, что у меня возникла новая какая-то странная страсть к документальным фильмам по поводу вот всяких таких штук. И это реально крипи, потому что, во-первых... Я, по-моему, уже в своем телеграм-канале какое-то время назад писала, что было одно преступление, где парень убил девушку, и было очень сложно понять, что это сделал этот парень, потому что, во-первых, не могли найти прямых доказательств, а во-вторых, как бы снаружи все казалось очень классным у этой пары. И потом я еще посмотрела еще одну документальный фильм, где там муж убил жену и двоих детей. И как бы там тоже девушка вела типа блога на Фейсбуке, там у нее куча всяких видео и так далее, и там тоже было вообще непонятно, что там могло что-либо случиться. И я такая просто сижу и тихо фигею от того, что мир не такой, каким мы его видим. Ну, то есть как бы это не первое, что я это... Ну, это не первый раз, когда я такое понимаю в своей жизни, но после такого наплыва документальных фильмов, спасибо Нетфликсу, я такая просто «О май гад!»
Так вот, чему знаешь, был типа этот открываешь пост в телеграме. Почему-то мне казалось, что ты как будто делаешь отсылку кому-то, кого ты реально знаешь, а это были последствия того, что ты посмотрела много документалок и ТикТок.
На тот момент я не посмотрела, я еще не смотрела такого количества документалок. На тот момент, когда я увидела, так, я просто, чтобы ввести людей в контекст, девушка-блогер с парнем отправились попутешествовать через всю Америку на машине. Через какое-то количество времени парень вернулся, девушка не вернулась, родители девушки начали беспокоиться, спрашивают, где девушка, парень сказал, мы типа поссорились, она куда-то ушла. Было сложно найти вообще какие-либо доказательства, но через какое-то количество времени, так как я девушка-блогер, все начали пытаться типа... ну, немножко исследовать, и большое количество, из-за того, что это привлекло большое количество ТикТока, Инстаграма, Твиттера и так далее, люди начали отправлять видеозаписи с внешних камер, типа заправки, магазины и так далее, где они видели эту пару, когда она проезжала или когда они останавливались, и я не... И там был документальный фильм об этом, и показали, что вообще там в этих отношениях было очень большое количество проблем, и проблема в том, что, в общем, он ее в итоге убил, он был к ней очень абьюзивен и так далее. И когда я это увидела, у меня просто сразу в голове возникла отсылка к тому, что сейчас, типа, супер популярно в соцсетях показывать какую-то идеальную жизнь, и... Мало того, что это негативно влияет на окружающих тебя людей, так это еще и как бы может стать очень страшной маской для, я не знаю, для твоего убийства. И это на самом деле страшно, потому что, ну блин, это страшно. И я написала в этом пост в Телеграме, потому что это еще и к тому, что, ну типа, домашнее насилие — это то, что, к сожалению, распространено. Mm-hmm. И это то, что, к сожалению, усилилось ковидом. И когда людям надо было сидеть, грубо говоря, взаперти или там ограничить свои социальные контакты. И, к сожалению, со всем стрессом и всем, что... с всем, чем мы сталкиваемся, грубо говоря, каждый день, это еще сильнее усугубляет, усугубится. И, естественно, мне хотелось написать об этом просто для того, чтобы напомнить, что очень важно оставаться в контакте с людьми вне своей пары. В том плане, что это, конечно, классно, когда твой муж — это твой самый лучший друг, но при этом, как бы, очень важно иногда делиться чем-то с одним из членов своей семьи, если у вас есть сестра, или со своей мамой, папой, кто вам ближе, или если у вас есть какой-то близкий друг или подруга, чтобы у вас хотя бы был небольшой третий взгляд со стороны, и это обезопасит вас, скажем так, на банальном уровне.
Да, вот. Я с тобой согласна, и вот в этом плане наша такая фраза «не выносить ссоры из избы», да, ты как-то думаешь, а вот правда ли не надо выносить, вот как-то вот мне это не очень понятно было, вот мне тоже кажется, что если какие-то проблемы есть, то не надо пытаться вот все подогнать, все идеально, все хорошо, а потом вот... Вот такое вот выясняется. Насть, а ты сможешь прислать ссылку, название этой документалки? И какие-то еще, которые ты посмотрела, которые тебе понравились? Давай поделимся со слушателями.
Да. И, кстати, еще, что пришло на ум, это то, что когда я смотрю, опять же, все эти документалки, меня, кстати, если что, уже отпустило. Я сошла с документалок, я смотрю очень классный сериал «Uncoupled», где главный герой... Ты даже такая...
Говори.
А ты смотришь?
Ты расскажи.
Окей, да, давай я расскажу. В общем, главный герой — это Нейл Патрик Харрис. То есть это тот, который играл в «Как я встретил вашу маму».
Барни.
И да. Да, Барни Стинсон.
Стинсон.
Барни что-то. Вот, и да, мне очень нравится. Вообще, я человек, который не может смотреть драмы. Мне кажется, у меня слишком много драмы в моей жизни. И я смотрю только комедии. Ну вот, короче, да, на документалке меня прорвало. Видимо, я так расслабилась, что да. Но вернемся к главной теме, документалке. Что меня удивило, это то, насколько люди, скажем так, немножко теряют связь с миром. О чем я сейчас говорю? Это о том, что, допустим, когда я что-то делаю, там в Инстаграме пощу сторис и так далее, я никогда это не делаю на месте, где я это делаю. Сейчас я объясню. Если, допустим, я пошла в кафе, я никогда первым делом не запощу сторис из кафе. Ну, то есть, типа... И либо я это запущу в самом конце, либо я это запущу чуть ли не на следующий день, потому что это банальное правило безопасности, и я понимаю, что, может быть, для кого-то это, ну, типа, перебор, но вот какие-то такие глупые вещи на самом деле, они в итоге приводят к очень большим проблемам. И опять же в том плане, что там еще была какая-то девушка, которая рассказывала, что типа, да, вот которая на Фейсбуке делала видео, она просто идет в самолет, такая, о, мы с нашей семьей отправляемся на несколько недель, типа, в другой штат. И я такая смотрю на это и такая, в смысле? То есть ты типа сейчас рассказала, что ты там дом один оставила? И вот опять же у меня просто было такой момент, что... Я провожала Начо на самолет, он сейчас в Испании, Начо — это мой молодой человек, я думаю, все уже выучили, и потому что ему нужно было улететь по семейным обстоятельствам, но я это, естественно, не запостила в Инстаграм, потому что, извините, я не буду говорить, что я тут одна сижу дома с котом на протяжении, там, нескольких дней, и... Некоторые люди, с которыми я потом увиделась, и они такие, типа... А, и я им говорю, типа, ой, ну вот он улетел в Испанию, и они такие, а из твоего Инстаграма это не видно, и я такая, я очень рада, что это не видно, этого не должно быть видно, это как бы небезопасно, и все такие, oh, you're an overthinker, и я такая, I don't think so. И вот какие-то такие мелочи, о которых мы в течение, я не знаю, какого-то времени просто забываем, это на самом деле меня удивляет, вот.
Да, но к моменту того, как выйдет этот эпизод, Начо уже, я думаю, вернется домой, так что здесь все меры предосторожности тоже, Настя, ты сохранила. А знаешь, а я вот тут, меня это на такую мысль натолкнуло, что я просто недавно думала тоже о том, что я не могу вообще делиться чем-то, что происходит вот в моменте прямо сейчас, особенно на какую-то, на большую аудиторию, что для меня, не знаю, больше 10 человек, все уже большая аудитория, и я предпочитаю рассказывать какие-то истории, что со мной случилось уже постфактум, когда я знаю, какой итог. В этом плане для меня, не знаю, там, сторис и реалити-шоу делать, это прям вообще задача невозможная, непосильная, как люди этим занимаются, вау.
Я понимаю, и я вот что еще хочу сказать, это то, что иногда, я еще очень восхищаюсь людьми, которые иногда это делают, потому что, допустим, есть пара в Норвегии, которые занимаются искусственным, ну, в общем, они не могут иметь детей, потому что это две женщины, и они, соответственно, что сейчас распространено, это то, что забирают яйцеклетку из одной женщины, оплодотворяют с помощью спермы донора, и доставляют эту клетку, в общем, помещают эту клетку, извините, я не знаю вокабуляр, в другую женщину. И эта женщина носит ребенка. И получается, что как бы вы вместе делаете ребенка. И еще вот эта вот первая женщина, она может также кормить грудью, потому что могут стимулировать лактацию. И, в общем, получается, что как бы ребенок, он, во-первых, растет из обоих тел, грубо говоря, потому что яйцеклетка одной женщины выносит другой женщины, и во время лактации, соответственно, тоже вы как бы тоже кормите ребенка, вы вместе все это делаете. И я не знаю, какой процент успеха в таких вещах, но я, допустим, до этого слышала большое количество раз, что это проходит абсолютно нормально, и очень большое количество пар таким образом могут иметь ребенка. Я слышала о таких случаях в Великобритании и в Норвегии. И вот тут одна пара, которая в Норвегии, они тоже так захотели сделать, но и они об этом тоже рассказывают. То есть есть также пары, которые об этом рассказывают, типа в формате реалити-шоу, грубо говоря, что типа вот, вот таким образом происходит процесс стимуляции, когда там колят какие-то медикаменты, вот таким образом вот то-то и то-то и то-то делают. И, во-первых, это открыл мой взгляд на то, что... Потому что я до этого вообще практически не знала, как работает IVF, ЭКО. Ну и вообще, как сказать, я даже не знала, что, допустим, во время процесса ЭКО это очень большая нагрузка в гормональном плане и так далее. Ну, в общем, там большое количество подробностей, которые я не знала, я как бы это узнала, вот. А у этой пары так получилось то, что у них второй раз беременность прервалась достаточно быстро, типа на 6-7 неделе.
И они об этом все рассказывают вот в режиме
онлайн. Да.
Онлайн.
Да, и прикол в том, что... Это, мне кажется, это невероятно, потому что у них, по-моему, там сколько-то там миллионов, наверное, уже подписчиков, и, во-первых, ну, понятное дело, что подписчики их поддерживают, но я просто себе не могу представить, как ты, ну, типа, психологически, что ты вот переживаешь такую потерю, и еще как бы ты это транслируешь, и это забирает у тебя силы, но при этом я прекрасно понимаю, какую, скажем так... какую огласку они отдают этой проблеме, и это, типа, супер важно, вот, и это на самом деле очень интересно. И еще интересно то, что у них, по крайней мере, я ни разу не видела какой-то очевидной рекламы или каких-то, то есть я понимаю, что гипотетически они как бы и зарабатывают с этой, ну, с внимания, но при этом я не видела у них никогда какого-то очевидного способа зарабатывания, и, ну, в Норвегии это, конечно же, это было бы нелегально, типа, делать product placement и не говорить об этом, вот, поэтому это очень интересно, вот, ой, так, я боюсь идти в какие-то другие темы, да.
Все нормально, у нас в истории подкаста такое редко происходит, да. Когда мы начинаем с чего-то одного, потом уходим в совершенно неожиданную степь, вот, но это было интересно. А я уже смотрю на таймер, Настя, как ты думаешь, пора ли нам закругляться? Мы уже с тобой так нормально сегодня поговорили.
Мне кажется, что ты ничего не рассказала, и я хочу тебя послушать. Может быть, лучше потом меня можно половину вырезать, а тебя оставить, вот.
Да нет, я на самом деле, наверное, просто я заняла такую роль в нашем сегодняшнем эпизоде, потому что... я мало чего могу рассказать, потому что я не знаю, что, что и как будет. То есть про свое, mm-hmm. Про свое настроение mm-hmm. я сказала, это все не что-то суперрадостное. Про будущее там ничего не понятно. А рассказывать о том, что я вот прямо сейчас, я не могу, наверное, я не готова. Mm-hmm. Но это будет все какое-то, это все будет mm-hmm. не то. Я с удовольствием okay. поделюсь новостями, когда они появятся. Я надеюсь, что это будет что-то хорошее. Mm-hmm. Я смогу порадовать, не знаю, тебя и всех, кто там за меня переживает, mm-hmm. чтобы у меня все получилось. Вот. Но это точно не 7 января 2023 года. Вот.
Ой, а можно я еще про одну штучку расскажу? А, по крайней мере, сейчас в информационном пространстве, в котором я существую, пошел тренд на, типа, я не помню, как он точно называется, тренд называется что-то вроде Lucky Girl Manifestation, то есть так, манифестация...
Это в моем ТикТоке этого нету, что это такое?
Счастливой девушки. Я это увидела в Reels, но не суть. Да, до Reels еще дольше доходит, но, в общем, люди пытаются, или как, люди реизобрели манифестацию, я не знаю, опять изобрели колесо. Короче, но интересно в этом следующее. В общем, что нужно делать? Нужно просто постоянно думать, что, о боже, как мне везет. Вот просто мне везет, я везучий человек. У меня все будет, потому что я везучий человек. И типа, если у вас какая-то проблема, просто думайте, что типа я везучий человек. И очень большое количество людей, которые я видела, что они типа записывают реакцию, типа, о боже, я подумала, что я везучий человек. И мы проснулись с утра, и мой бойфренд выиграл в лотерею на, я не знаю, типа на $3000 и так далее. И я понимаю, что это просто... типа, контент для шеринга, и я такая, типа, о нет. Но прикол в том, что если подойти к этому с точки зрения науки, что мне на самом деле интересно, это то, что когда проводили исследования по поводу желаний и как бы мечт и вот всего этого, достаточно большое количество исследований доказало, что если вы представляете, что у вас уже что-то есть и что это что-то сбылось, то это снижает вероятность того, что у вас получится это.
Вот, да, по-моему, тогда один мозг из ярких... уже думает, что ты уже это достиг.
Да, 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 и расслабился. Вот один из ярких примеров это, по-моему, потеря веса. То есть, когда люди делали исследования, и часть людей должны были держать в голове, что типа вот я уже потеряла все эти килограммы, и вот у меня уже вот супер тело, а часть людей должно было мыслить в другом ключе. И мне кажется, что это немножко интересно, и это особенно интересно как бы в начале января, потому что мне кажется, очень важно знать свои желания. Своих желаний надо бояться, потому что если у тебя нет мечт и желаний, то тебе некуда идти, грубо говоря. Но при этом нужно быть аккуратным с такими всякими непонятными техниками из ТикТока. О боже, я, кстати, хотела написать пост в Телеграм, очень важный, но я забыла. Хорошо, что я напомнила по поводу того, какое количество всякой фигни находится во всяких социальных медиа и насколько нужно быть внимательным. Но это уже другой контент.
Да, а то guilty pleasure перерастет во что-то, что засоряет твое информационное поле, как-то не так на тебя влияет. Давай, пиши этот пост. А на твой Телеграм, он же как бы публично доступен, на него тоже можно ссылку оставлять?
Да, как мне кажется, да. Хорошо. Я, кстати, его собиралась закрыть, но...
А.
Anyway, этот пост я все еще сделаю, а потом закрою. Вот, цели на 2023 год. Окей, но на самом деле я очень рада, что мы поговорили, и я очень извиняюсь за то количество времени, которое я тут болтаю, но тем не менее. Я очень надеюсь, что каждый из вас имеет какие-то желания, какие-то цели и знает, как к ним идти. А если не знает, то узнает в этом году. Вот.
Да, всем исполнение мечт и желаний, чтобы этот год был хороший. Ура!
Ура!
А мы услышимся в новом эпизоде, ведь новые выпуски, они еще будут. Вы их обязательно дождитесь. Всем пока!
Пока-пока!